ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке. Главные темы.
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2000 человек. Адмирал США посоветовал союзникам брать пример с России в сфере обороны. Снова лучшие на чемпионате Европы российские фигуристки заняли весь пьедестал. Но теперь подробнее обо всем этом. Меня зовут Никита Воронков, 9.05 ровно в Москве. И Кирилла Гришина рад представить своего коллегу, который всю эту информацию скрупулезно собрал. Особенно по фигурному катанию нас интересует, потому что там не только девушки, насколько я понимаю, выиграли, что, в принципе, стало для нас привычным. Но начнем мы, конечно же, с коронавируса. На треть увеличилось за сутки число подтвержденных диагнозов. 2000 человек теперь заразились уже коронавирусом. Это речь идет конкретно о Китайской Народной Республике. И, значит, летальных исходов 56. Тоже эта цифра растет, к сожалению.
Да, совершенно верно. Последние данные 2002 человека. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае. Ранее сообщалось о 1975 заболевших. Но понятно, что каждый час практически эта цифра может меняться. Все абсолютно подвижно в этом смысле. Заражение коронавирусом подозревается еще у почти 2700 человек, однако их диагноз пока не подтвержден, и более половины всех случаев заражения приходится на провинцию Хубэй, которая является изначальным очагом распространения заболевания. Затем по этому показателю следуют провинции Чжэцзян, 104 случая, Гуандун, 98, и Хэнань, 83. Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах Китая, в том числе в Пекине, 51 случай, и в Шанхае 40 случаев. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Ну а власти Китая реагируют введением наивысшего уровня реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживает подавляющее большинство населения Китая, а именно 1 миллиард 200 миллионов человек. Помимо всего прочего, вводится частичное ограничение на транспортное сообщение. В ряде регионов это касается восточной китайской провинции Шаньдунь, городов Сиань, Шаньтоу. Об этом мы сообщили экстренные штабы по борьбе с эпидемией провинций и городов. В частности, в Сиане власти запретят поездки на такси как в самом городе, так и в другие населенные пункты. Эта мера не коснется поездок в аэропорт. В Шаньтоу с 14 часов по местному времени, с 27 января, будет прекращена работа общественного транспорта, такси и паромов. Железнодорожные вокзалы продолжат функционировать по штатному расписанию, но все пассажиры должны будут пройти специальную эпидемиологическую проверку. Сразу же хочется почему-то спросить, они запоздали ли? Надеюсь, что нет, что не примет вот эта самая вспышка заболевания вот этим вот коронавирусом неких каких-то фатальных и огромных масштабов, да, я просто не говорю вслух никаких тех эпитетов и слов, каковы бы вызвали неприятие, и нас бы упрекнули с тобой в некоем нагнетании ситуации, да. Тем не менее, мы знаем, что китайские власти накануне Нового года, 31 декабря, уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане. И только сейчас, спустя практически месяц, понятно, они ждали развития ситуации, объявили о том, что власти Китая приступили к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса. Вот так вот. China Daily об этом информирует. Ученые уже успешно изолировали вирус, отбирают штамм. Кроме того, специальный центр по профилактике и контролю заболеваний КНР проводит скрининг лекарственных препаратов от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.
Угу. Ну, на самом деле, цифры, конечно, увеличиваются с каждым днем, но даже если вспомнить там эпидемию Эболы, ну и вообще последние такие серьезные случаи вот, масштабных вирусов, и посмотреть да, на население даже вот этих провинций, это, ну, такой ничтожный процент. Проблема, конечно, в том, что этот вирус не сразу выявляется, то есть люди могли разъехаться абсолютно в разные точки мира, и уже, да, ты сказал, и во Франции, и в США, и в Японии, в Австралии люди уже приехали с этим вирусом внутри, и только там, на местах это было выявлено. Накануне также очередное было подозрение у граждан Китая, которые находились в Москве, туристы, их госпитализировали из гостиницы, но у них диагноз не подтвердился, им поставили просто ОРВИ.
Да, и вот еще одна заметка: у госпитализированных в Иркутске жителей Китая также не был выявлен коронавирус. Это история, которая подтвердилась накануне, точнее, не подтвердилась, уже будем конкретными. Пятеро студентов Байкальского госуниверситета из Китая, а также житель Пекина, прибывший в Иркутск, были госпитализированы с симптомами гриппа. Для исключения подозрений на новый коронавирус их анализы отправили в Новосибирск. И теперь понятно, что угроза не подтвердилась. Все эти пациенты вскоре будут выписаны.
Подробнее сегодня о коронавирусе, о том, как распространяется этот штамм, все ли правильно делают власти Китая, и что еще можно сделать, мы побеседуем с экспертами, с врачами. 12:00 по Москве в прямом эфире «Радио Спутник». Бери пример с российских военных, союзником Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России, заявили в Соединенных Штатах Америки.
Подобное мнение выразил командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогга. Его слова приводит издание Defense Writers Group. По словам Фогга, при ограниченных ресурсах союзникам и партнерам Соединенных Штатов Америки следует посмотреть на российские силы. Американский военный при этом указал на стратегию А2АД, назовем это так по-русски, A2AD, система ограничения, воспрещения доступа и маневра, и на необходимость заиметь такие ресурсы. Он уточнил, что также союзникам США нужно обзавестись умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами и береговыми радиолокационными станциями. Эта самая концепция A2AD, концепция сдерживания противника.
A2/AD, даже так.
Наверное, да, /AD. Да, концепция сдерживания противника путем ограничения воспрещения доступа и маневра является одной из наиболее популярных новелл в США в военном деле, в критериях оценок вот этого самого понятия. Речь идет о территории, где вооруженные силы США и стран НАТО не смогут действовать в полной мере из-за того, что их войска оказываются в уязвимом положении для средств поражения армии противника. Здесь вот для меня очень интересно выглядит как раз вот это, наверное, некое сетование, да, они вот поименовали это такой вот пафосно-помпезной аббревиатурой, хотели зашифроваться, но для всех это известно, тем не менее, для российских военных аналитиков. Получается так, что они указывают, есть где-то, значит, районы, где вот, дескать, мол, силам США и стран-союзников
да,
НАТО.
Если мы захотим вот воевать, вот, да, с нами будут воевать в ответ.
Да. Да. То есть, вы знаете, есть такие локации в мире, где вот нам могут дать отпор. Нам могут дать по башке. Говорит вот целый товарищ адмирал Джеймс Фогга. И вот таким образом он указывает на то, что Россия имеет преимущество не только в организации обороны вот таких вот зон, но и в средствах ведения общевойскового боя, также в средствах радиоэлектронной борьбы и кибернетической войны. Поэтому, пишет Фогга, армии США и союзникам придется пересмотреть свои военные программы, создать взаимодействующие между собой комплексы вооружений, которые смогут взломать российскую зону, вот эту вот A2AD, победить ее армию и, как пишут специализированные военные СМИ, но далее это не задача, потому что российская военная доктрина в этом случае допускает применение своего ядерного оружия, которая оснащается, как известно, гиперзвуковыми маневрирующими боеголовками, способными легко преодолевать все вот эти вот зоны A2AD любого вероятного противника. Ну и, как заключают российские военные аналитики, ветеранов Третьей мировой войны не будет в этом случае. Поэтому стоит рассчитывать абсолютно на здравый смысл тех, кто принимает решения и нагнетает. Вот риторика господина Фога, конечно, увязывается с тем, что некие доктрины и постулаты Пентагона устарели, б, они объективно не могут работать, потому что другие страны, мягко говоря, адекватно наращивают свой военный потенциал, адекватно существующим вызовам. Ну и, наверное, третье следствие этой истории, ну да, раз реформирование, значит, это какая-то денежка. А денежка — это значит проброс к тому, что на следующий бюджетный год следует, наверное, как-то выбить какое-то количество денег.
А здесь еще, я так понимаю, речь идет и о денежке в понятии бюджета НАТО.
Налогоплательщиков
там европейских, например, турецких, потому что содержится прямой намек. Вам нужно обзавестись умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами и береговыми РЛС. То есть, и наверняка вряд ли нужно за этим в Россию обращаться.
Конечно, покупайте у американцев, они все подготовят, они все это испытывают.
То есть, возможно, уже какие-то как раз подоспели умные мины, то есть это такой маркетинговый ход.
Да, да, конечно. Но потому что все вот эти заявления однозначно воспринимать следует, и к тому, что еще последуют определенные вещи, и, конечно, все это часть большой концепции. Покупай американское, оно надежное. Но посмотрим. Посмотрим. В любом случае, здесь есть и некий комплимент по отношению к российским военным силам.
Да, причем приводилась же конкретика: Калининград и Крым, что вот именно вот эти зоны, да, или как это, территории, оборудованные вот этими системами, которые беспокоят США и страны НАТО, находятся, например, в Калининграде и в Крыму. То есть, если по воде, да, по морю силы там, США и союзников захотят туда приблизиться, то в потенциале не очень-то у них это получится.
Ну и опять же, господин Фога указывает, что, дескать, мол, нужно выстраивать оборону, по примеру, России, и указывает на наличие ЗРК С-400 в Крыму. Ну что ж, и тут, в общем-то, приятно слышать все это. Берите пример с России. Ну а почему бы нет, с одной стороны. Другое дело, что...
Но не покупайте С-400.
Человек, да, человек, который выступает, ну, от лица некого геостратегического противника, ну, поэтому где-то, может быть, и определенная зависть, да, сквозит. Ну а что? При том, что Россия имеет самую большую сухопутную и водную границу, с кем бы то ни было. Насчет водной, наверное, я не уверен. Самую большую сухопутную границу, как самое большое государство в мире. И надежно защищает свои границы. Вот, пожалуйста, учитесь, граждане американцы.
Сейчас сделаем небольшую паузу и после вернемся.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес канцлеру Германии роскошный восточный подарок – ручное инкрустированное зеркало. Судя по фотографиям, Ангела Меркель осталась очень довольна презентом.
Ведь я такая красивая сегодня, ведь я такая красивая сейчас, ведь я такая странная сегодня, ведь я такая непредсказуемая.
Министр по вопросам окружающей среды Словакии устроил пьяный дебош в ресторане, подрался с родственником и побил посуду. Но когда протрезвел, извинился и подал в отставку.
И закружилось все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините, только помню голос.
Вы что творите?
Астронавтам, находящимся на МКС, так и не удалось попробовать печенье, которое они сами приготовили в экспериментальной духовке в условиях невесомости. Все полученные образцы были отправлены на Землю для исследований.
Получились печенюшки.
Новостная разминка.
Кирилл Гришин, Никита Воронков в студии. И напомню нашим слушателям, что вы можете заходить и на наш сайт radiospootnik.ru, в нашу социальную сеть. Радио Спутник представлена ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Одноклассниках, в общем-то, где угодно, YouTube, телеграм-канал, радио нижнее подчеркивание Спутник. Там тоже вы найдете новости и, ну, ссылки там на более подробные статьи, какую-то аналитику. А у нас следующая история — это заявление. Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно. В случае с Крымом нужна другая схема. Об этом сказал первый президент Украины Леонид Кравчук.
Его слова приводят агентство РИА Новости. «Верю в то, что Донбасс может вернуться на Украину с помощью мирового сообщества», говорит первый президент Украины. Он уточнил, что необходимо продвигать идею мира, что сейчас и делает действующий президент Украины Владимир Зеленский. Кравчук заявил, что Крым на данный момент находится в системе российских отношений, поэтому в этом вопросе будет другая схема. Мне вот интересно, на что рассчитывают бывшие уже украинские политики? Ну, бывших не бывает, понятное дело. Ну, хорошо, первый президент Украины. На что рассчитывают, делая подобные вбросы? Что вот сейчас вдруг соберется какая-то конференция, я не знаю, там, в Париже, в Версале, и будет где-то сидеть, перекладывать бумажки, сыпать заявления, поправлять галстуки, стряхивать вверх из пиджаков некоторых политиков при обнимашках на встрече и все другое прочее. И будут решать, и будут что-то там заявлять, а вот надо. На что они рассчитывают, Никит, как ты думаешь?
Мне кажется, здесь не в расчете вопрос. Ему задали, он ответил. И он как бы продолжает свой вот этот имидж сохранять, потому что о Кравчуке в большинстве своем и действующей политики, там, и уже тоже ушедшие после него политики, и экспертное сообщество украинское отзывается, ну, достаточно нейтрально. То есть у него не было каких-то таких темных пятен прямо. И он сохраняет вот этот имидж очень дипломатично. Говорит, он же ничего такого не сказал, вот прямо... там, колющего в глаз. Он сказал, да, вот с Донбассом решаем, Донбасс, скорее всего, вернется. Но Крым, он уже сказал, в российской системе... Нет, он сказал, схема. Что он все в системе, как он сказал, отношений Российской Федерации.
В системе российских
отношений. Да. Вот. Поэтому в этом вопросе будет другая схема, и я в это верю. То есть он в это верит, но это не значит, что это будет.
Нет, да, понятно. Он не настаивает на каких-то моментальных решениях, но в то же время намекает. Да, признает, что Крым в системе России, да, но нужна будет другая схема.
Но это же адекватный подход.
Ну, тонко выверенные
слова. Потому что есть те,
да,
кто не признает, что Крым в системе российских отношений.
Есть, конечно. Но для 86-летнего политика уже, наверное, в общем-то, настает время говорить, наверное, правду и взвешенные вещи, потому что приходит время обобщать все это дело в мемуарах.
Ну, было бы глупо сказать то, что нет, Крым — это Украина, надо возвращать, или наоборот, полностью вот как бы сказать, да, ребята, нужно забыть об этом, и определенная часть украинского общества сразу его помоями, сразу он забыт, и как бы мемуары не удались.
Ну, наверное, и так, да, говоришь. Соглашусь с тобой. Другое дело, что вот его заявление можно понять и так, как я в самом начале, да, попытался представить. Я не настаивал на собственной, так сказать, формулировке, и мы цитируем и анализируем сказанное Кравчуком. Смотри, накануне заявил Владимир Зеленский вот удивительную вещь в интервью израильскому 9 каналу. Прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным позволит завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц. Да, он говорит, что взаимодействие между странами более не ограничивается нормандским форматом. Они стали общаться. 3 года не было нормандского формата. Мы договорились, вернули моряков, вернули корабли. Россия на это пошла, это важно очень. Значит, мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался, отметил украинский лидер. Кроме того, Зеленский рассказал об установлении прямых контактов с Путиным для обмена удерживаемыми лицами. И выразил мнение, что конфликт в Донбассе навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Вот слова Зеленского, которые он сказал в интервью одному из израильских телеканалов. Плюс еще Владимира Зеленского накануне поздравила с днем рождения депутат Госдумы Наталья Поклонская. Пост опубликован в соцсети ВКонтакте. Поклонская призналась, что хочет стать российским послом на Украине и пожелала Зеленскому, чтобы это когда-нибудь произошло. И заметила, что в отношении нее действует уголовное дело. про уголовное дело в отношении Поклонской и отметила, что про него, наверное, многие забыли, но я напомню, по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком и Порошенко, пояснила Поклонская. Она призвала Зеленского вспомнить о ее пожелании при задувании свечек. «Мы изменим, выкинем эту мертвечину из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной», добавила Поклонская.
Да, классные эпитеты употребила Поклонская в своем поздравлении, но...
Наглого и вечно пьяного наказать Порошенко, да, да, и разогнать, да, орды нацистов. Вот об этом, да?
Я об этом, да. Делаем паузу и к польской теме.
Радио «Спутник».
Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве от России за ущерб в годы войны. Об этом заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Так он прокомментировал заявление Ярослава Качинского, лидера правящей партии «Право и справедливость», о том, что Россия, как и Германия, обязана, дескать, мол, выплатить Польше репарации. «Не солидно, не серьезно ведут себя польские политики», — отметил Цеков. Говоря о претензиях Варшавы, которые касаются Второй мировой, сенатор отметил, что именно наша страна восстанавливала разрушенную Польшу, советская армия освобождала страну от фашизма, погибли сотни тысяч наших солдат. И он предположил, что у подобных заявлений есть две причины – денежный интерес и ненависть к России. По мнению сенатора, Польша на протяжении столетий пыталась навредить России. «Сложные отношения между странами были и в Первую мировую», — продолжил Цеков, подчеркнув, что Россия не стремится ворошить прошлое, желая выстраивать добрососедские отношения.
Ребята, давайте жить дружно.
Ну и поступило предложение запустить в соцсети акцию хэштег «Вам не стыдно», чтобы напомнить польским политикам о роли Красной Армии в освобождении страны от фашистских захватчиков. Об этом заявила главный редактор «МИА Россия сегодня» телеканала «РТ» Маргарита Симоньян. Она отметила, что рассекретить документы о событиях Второй мировой недостаточно, должны быть каналы доставки этой информации. И она напомнила, что за освобождение одной Польши погибло больше советских людей, чем американцев за всю войну.
Угу. И предложила писать вот эти сообщения в Твиттер, Фейсбук, Инстаграм президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и замглавы МИДа Павла Яблонского. Цитата. «Пришлите свои истории этим людям, пусть им будет немножко неприятно. Чем больше людей присоединится, тем больше это будет иметь эффект». То есть история имеется в виду как раз-таки о своих дедах, о своих отцах, которые погибли, возможно, при освобождение Польши, какие-то истории. Только вот вопрос, на каком языке писать. Ну, наверное, поляки как-то разберутся. Да и средства там перевода, наверное.
Средства перевода в любых соцсетях есть. Абсолютно сетях. Прав. И еще несколько нелицеприятных моментов. Всемирный день Холокоста, 27 января. Поляки от этого, наверное, морщатся, но все прекрасно знают и помнят, что в Освенциме в качестве надзиратели были те поляки, которые переметнулись. И порой они устраивали зверства куда более жесткими. Ну, тут, понятно, очень сложно сравнивать. В общем, они были еще более жестокими, чем, собственно, нацисты. Это задокументированные факты. И не так давно, буквально на прошлой неделе, ФСБ России рассекретило ряд документов с допросов. Все это доступно, все это, пожалуйста, часть истории. И, господа поляки, не стоит как-то иначе воспринимать это как правду и документы.
Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Золото завоевала Алена Косторная, второй стала россиянка Анна Щербакова, тройку призеров замкнула Александра Трусова. Я не буду здесь баллами сыпать, потому что времени не так много. Ранее российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы. Золото досталось Александре Байковой, Дмитрию Козловскому, серебро у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, бронза у Дарьи Павлюченко и Дениса Хадыкина. Кроме того, и это очень важно, я накануне частично смотрел, российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов впервые в карьере выиграли чемпионат Европы в танцах на льду. А Дмитрий Алиев стал первым в мужском одиночном катании. Так вот, Синицына и Кацалапов выиграли, при том, что подсчет, значит, баллов их главных соперников, затянулся. Французов, да, Габриэла Пападакис и Гийома Сюзерона, изрядно затянулся. Там пауза, как вот мне показалось, была ну, чуть ли не минут 10. Что большие нервы и фавориты. Вроде бы как все привыкли, что Габриэла и Гийом фавориты, и они выигрывают. Но здесь произошел некий слом того, что принято считать, лед тронулся, да, в какой-то степени.
Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я.
Сказала Виктория Синицына практически. Да, они выиграли, там 0,14 балла разделили россиян и французскую пару. Это большая победа. Это большая победа с точки зрения того, что судьи теперь уже не будут, чуть не сказал, ангажированы, но предвзято в какой-то степени смотреть на мастерство фаворитов, потому что да, они откатали даже практически не вспотев французы. И совершенно заслуженно Синицын и Кацалапов победили. Поздравляем.
Поздравляем. Спасибо большое Кириллу Гришину. Говорим, оставайтесь с нами.
Новостная разминка.